Спасибо. С новостями часа нас познакомила Екатерина Безгачина. И несколько слов о погоде на сегодня. В столице дожди, грозы. Ночью и утром 13-15 градусов, днем 19-21. По области от 18 до 23. Ветер юго-восточный 3,8 метров в секунду. При грозе порывы ветра могут достигать 12-15 метров в секунду. В Санкт-Петербурге сегодня преимущественно без осадков. Температура ночью и утром 13-15. Днем вырастет до плюс 23, плюс 25 градусов. 8:07 в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот о чем речь пойдет в ближайшие полчаса. Специальные меры по обеспечению безопасности во время празднования Дня независимости в США 4 июля и расследование терактов в Великобритании. Культурное и социальное путешествие киевского табурета. Подробности в репортаже из Санкт-Петербурга. И также вот главная тема, которую мы продолжаем обсуждать с нашими слушателями. Иран, Косово, размещение системы противоракетной обороны в Европе и многие другие крупные и не очень крупные разногласия в политике России и США, а также итоги неформальной встречи президентов двух стран в штате Мэн в центре внимания нашей программы. Все чаще стали слышны сравнения сегодняшних проблем во взаимоотношениях России и США с кризисом холодной войны. Почему это происходит и насколько уместны такие сравнения? Об этом беседуют российские и зарубежные эксперты. И вопрос, с которым мы продолжаем обращаться к слушателям, звучит так. Считаете ли вы, что Россия постепенно оказывается в международной изоляции? Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам на пейджер. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода». А также мы продолжаем принимать ваши смс-сообщения с ответом на вопрос на телефонный номер плюс 7 903 743 2801. В австралийском Брисбене задержан 8-й подозреваемый в причастности к терактам в Лондоне и Глазго. В Великобритании по этому делу арестованы 7 человек. С последней информацией о расследовании дела корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
В понедельник полиция, расследующая попытки терактов в Лондоне и аэропорту Глазго, арестовала 8-го подозреваемого в терроризме. Он был задержан за границей и будет экстрадирован в Великобританию. Среди 8 подозреваемых в терроризме – 5 врачей. Имена 2 из них стали известны. Это 27-летний Билал Абдулла, арестованный во время попытки взорвать аэропорт Глазго, он выходец из Ирака, и 26-летний Мохаммед Аша, палестинец, прибывший из Иордании. Он был арестован вместе с женой на автостраде М6. Оба врача легально работали в британских больницах. Один из подозреваемых в соучастии в терактах – 26-летний мужчина, он был арестован в Ливерпуле. Двое других в возрасте 25 и 28 лет задержаны в шотландском городе Пейсли, оба также врачи. Все задержанные не являются британскими подданными. В прессе заговорили о заговоре работающих в Британии молодых врачей из стран Ближнего Востока. Источники в полиции сообщают о возможной подпольной террористической группе из 10-12 медиков, направленных в Британию для совершения терактов. Один из участников попытки теракта в аэропорту Глазго продолжает находиться в больнице в критическом состоянии. У него обгорело более 90% кожного покрова. Королевская прокуратура предоставила полиции дополнительные 5 дней для допросов арестованных. В ходе расследования полиция провела обыски по 19 адресам в различных регионах страны. В понедельник был произведен контрольный взрыв 2 вызвавших подозрения автомобилей. Новый министр внутренних дел Великобритании Джеки Смит заявила в Палате общин британского парламента: «Страна не поддастся на запугивание тех, кто вознамерился уничтожить наш образ жизни и нашу свободу». Смит сообщила о планах по ужесточению антитеррористического законодательства и о создании нового правительственного органа по координации политики в области безопасности. В Британии сохраняется самый высокий критический уровень террористической опасности, который предполагает реальную возможность совершения новых терактов. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
8:11 в Москве, и утреннюю программу продолжит очередной выпуск обзора центральной российской прессы. И снова рядом со мной моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Никита.
Если мне не изменяет память, именно завтра будет принято окончательное решение о столице зимней Олимпиады 2014 года. И, насколько я понимаю, у вас есть публикация на эту тему.
Да, интересно. На эту тему есть комментарий Семена Новопрудского в газете «Время новостей». Пишет он, если в Сочи и не будет зимней Олимпиады 2014 года, в городе, скорее всего, все-таки появится нормальная канализация, нормальное энергоснабжение и современные спортивные базы. Ради этого и стоило претендовать на проведение игр. Президент России Владимир Путин в воскресенье в Новоогареве принимал российских олимпийцев и примкнувшего к ним легендарного, хотя еще и не завершившего карьеру, норвежского биатлониста Ули Эйнара Бьерндалена. На встрече с президентом спортсмены привезли большого игрушечного белого медведя с эмблемой российской заявки на проведение Олимпиады, на груди у него была трогательная надпись «Выбери меня». Медведя усадили в кресло за столом в комнате, где проходила встреча, и было не очень понятно, кому адресована просьба славного Мишки – Международному олимпийскому комитету или российской власти, которая благодаря олимпийской заявке вспомнила о находящейся в плачевном состоянии всероссийской здравнице. Сегодня практически для любого российского кандидата на проведение любой Олимпиады, за исключением Москвы и, пожалуй, Санкт-Петербурга, заявочная кампания – единственный шанс решить глобальные проблемы городского хозяйства, потому что иных способов привлечь достаточно денег, чтобы преобразить городскую инфраструктуру, никто, кроме столицы российских денег Москвы и Санкт-Петербурга, в силу политических причин заполучившего к себе в качестве места прописки несколько крупнейших российских компаний, изобрести не в состоянии. На той самой встрече с олимпийцами президент Путин сказал, что намеченные планы строительства спортивных объектов в Сочи будут выполнены независимо от исхода голосования на сессии МОК. Просто потому, что у российских спортсменов после распада Советского Союза не осталось баз. Все эти базы располагались на территориях других советских республик. Так что, может быть, хотя бы ради этих баз и превращения Сочи в круглогодичный курорт будут реализованы обещанные государством программы по обеспечению бесперебойной подачи городу электроэнергии. При нынешней схеме блэкауты считаются чуть ли не обычным делом и случаются каждый год, и созданию в нем полноценной канализации. Ничего зазорного в желании решать инфраструктурные проблемы территорий за счет международного олимпийского движения нет. Другое дело, что Россия слишком большая и слишком запущенная страна, чтобы делать на это ставку. Игрушечного мишку с надписью «Выбери меня» на груди президенту могли принести не только спортсмены и не только накануне решения по Олимпиаде 2014, на которую претендует Сочи. Великое множество российских населенных пунктов, как тот милый мишка, ждет, когда выберут их, чтобы под любым внешним предлогом создать элементарные условия для комфортной жизни.
Спасибо. С обзором центральной российской прессы сегодня нас знакомила Валерия Шабаева. Ну а сейчас в Москве 9:15, и теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В австралийском Брисбене задержан 8-й подозреваемый в причастности к терактам в Лондоне и Глазго. В Великобритании по этому делу арестованы уже 7 человек. Михаил Касьянов объявил о выходе из другой России и роспуске оппозиционной коалиции. В Нижнем Новгороде, куда отправился бывший премьер, он, возможно, сегодня объявит о создании новой партии. На военном кладбище в Таллине сегодня пройдет церемония перезахоронения останков советских воинов. Их эксгумировали из братской могилы после того, как эстонские власти убрали из центра города захоронение и памятник советскому воину-освободителю. Израильские спецслужбы арестовали в Восточном Иерусалиме 11 палестинцев-активистов Хамаса. Почти все арестованные – граждане Израиля. Сегодня в 11:00 по московскому времени в эфире радио «Свобода» программа «Час прессы». Летнее обострение дела Литвиненко. Участвует обозреватель отдела расследований газеты «Московский комсомолец» Олег Фочкин и директор Центра политической информации Алексей Мухин. Ведет передачу Елена Рыковцева. Слушайте радио «Свобода». 8:16 в Москве. Подошло время поговорить о спорте. И снова рядом со мной моя коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Наталья обещала в этом выпуске множество новостей футбола.
Да, и все эти новости пришли из-за океана. Вот в Венесуэле там продолжается 42-й розыгрыш Кубка Америки по футболу. Свои вторые матчи проводили сегодня команды из группы С. Сборная Парагвай держала победу над командой США 3-1. Аргентинцы были сильнее колумбийцев 4-2. После двух туров по 6 очков набрали Парагвай и Аргентина. У сборных Колумбии и США очков нет. А в Канаде продолжается молодежный чемпионат мира, в котором принимают участие игроки не старше 20 лет. Там состоялись три матча первого тура группового раунда. В группе А в ничью 1-1 сыграли сборные Конго и Австрии. В группе С португальцы взяли верх над соперниками из Новой Зеландии 2-0. А сборная Мексики выиграла у команды Гамбии 3-0. В Бельгии в первый день чемпионата Европы по фехтованию были разыграны два комплекта наград. У мужчин-саблистов победил испанец Хорхе Пинья, серебряная медаль досталась россиянину Алексею Якименко, бронзовые получили еще один представитель России Станислав Поздняков и румын Михай Кавалья. В соревнованиях рапиристок чемпионкой Европы стала россиянка Евгения Ламонова, победившая в финальном бою двукратную олимпийскую чемпионку итальянку Валентину Вецали. Бронзовые награды выиграли еще одна итальянка Маргарита Гранбасси и украинка Ольга Лилейко. На Уимблдонском теннисном турнире в понедельник вновь из-за дождя удалось провести не все матчи. В мужском одиночном разряде определились четыре участника 1/8 финала. Чех Томаш Бердах обыграл Хьюн Тайкли из Южной Кореи, киприот Маркос Багдатис, аргентинца Давида Налбандяна, швед Йонас Бьоркман, австралийца Уэйна Артурса и россиянин Михаил Южный, Ярко Ньеминина из Финляндии. Следующим соперником сейного под 14-м номером Южного станет победитель матча Рафаэль Надаль. Испания, Робин Содерлинг, Швеция, который был прерван из-за дождя в пятом сете при счете 2-0 в пользу испанца. Не успел доиграть свою встречу третьего круга еще один российский теннисист Николай Давыденко. Его матч с французом Галем Монфисом был остановлен при счете 6-3, 7-5, 3-0 в пользу Николая. В женской части соревнований вчера были доиграны матчи третьего круга с участием россиянок. Светлана Кузнецова взяла верх над польской теннисисткой Агнешкой Радванской 6-2, 6-3. Надежда Петрова выиграла у испанки Вирхинии Руано-Паскуаль 6-3, 7-6. А Елена Дементьева уступила австрийке Тамире Пажек 6-3, 2-6, 3-6. В 1/8 финала Кузнецова встретится с Пажек, а соперницей Петровой будет Анна Иванович из Сербии. Также Мария Шарапова, которая вышла в четвертый круг в субботу, в 1/8 финала сыграет с американкой Винус Уильямс. Напомню, что два года назад в полуфинале Уимблдона старшая из сестер Уильямс обыграла Шарапову в двух сетах, а затем выиграла свой последний турнир на турнирах титул на турнирах Большого шлема. Также в понедельник были сыграны три матча 1/8 финала. Бельгийка Жюстина Анен выиграла у швейцарки Патти Шнидер, американка Серена Уильямс у Даниэлы Гантуховой из Словакии, голландская теннисистка Михаэла Крайчик одарила американку Лору Гренвилл. В четвертьфинале Анен встретится с Сереной Уильямс, а Крайчик с победительницей матча Еленой Янкович Сербии Марион Бартали Франция. В Екатеринбурге подходит к концу пятый традиционный международный волейбольный турнир женских сборных на призы первого президента России – Кубок Ельцина. В понедельник были сыграны полуфинальные матчи. С одинаковым счетом 3-0 сборная Китая взяла верх над российской командой, а голландки обыграли соперницы из Турции. Таким образом, сегодня в финале сыграют сборная Китая и Голландии, а команда России и Турции спорят третье место. На легкоатлетических соревнованиях циклетерия, прошедших в Афинах, две российские спортсменки, олимпийская чемпионка Татьяна Лебедева и Гульнара Самитова-Галкина, показали лучшие результаты сезона в мире. Лебедева победила в тройном прыжке 15 метров 14 сантиметров, а Самитова выиграла забег на 3000 метров с препятствием с результатом 9 минут 11,68 секунды.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомила Наталья Федотова. Несмотря на то, что большинство российских граждан нуждаются в улучшении своих жилищных условий, ипотечное кредитование развивается очень плохо. Подробнее об этом и о многом другом в экономическом обзоре.
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 августа увеличится почти на 12% по сравнению с действующим показателем, до $223.90 за тонну, сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Ставка экспортной пошлины на нефть пересматривается правительством страны каждые 2 месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В мае-июне средняя цена российской нефти Urals, по данным Министерства финансов, составила примерно $66 за баррель или $480 за тонну. Французская банковская группа Société Générale намерена воспользоваться опционом и выкупить еще 30% плюс две акции российского Росбанка, входящего в десятку крупнейших в стране, сообщил представитель банка. Таким образом, с учетом уже имеющихся акций, доля группы в уставном капитале Росбанка в ближайшее время увеличится до 50% плюс одна акция. Общая стоимость пакета составит 2 миллиарда 330 миллионов долларов, что делает эту сделку самой дорогой на российском рынке. Сейчас Société Générale в России принадлежат дочерний банк Société Générale Восток, ипотечный банк Дельта Кредит, а также компания Русфинанс, один из лидеров российского рынка потребительского кредитования. Большинство российских граждан считает невозможным для себя купить жилье с помощью ипотечного кредита, несмотря на то, что примерно половина из них нуждается в улучшении жилищных условий. Как свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного в июне фондом «Общественное мнение», 42% респондентов испытывают сегодня потребность в приобретении жилья, тогда как у 56% такой потребности нет. Вместе с тем, 68% исключает саму возможность получения ипотечного кредита, тогда как допускает ее 22% участвовавших в опросе граждан. Государственная компания «Российские железные дороги» с 1 июля ввела новую услугу, предлагая пассажирам всех поездов дальнего следования выбирать билет мужское, женское или смешанное купе. С 15 января такая система продажи билетов в экспериментальном порядке действовала в 8 поездах на направлениях из Москвы в Санкт-Петербург, Казань, Самару, Воронеж, Белгород, Ростов и Брянск, а также в поезде Нижний Новгород-Санкт-Петербург. Оформление билетов по новым правилам не требует дополнительных затрат со стороны пассажиров.
Экономический обзор подготовил мой коллега Иван Трифилов, а сейчас утреннюю программу продолжит возвращение к нашей главной теме. Неформальный саммит Владимира Путина и Джорджа Буша в семейном доме американского президента, как и другие подобные встречи, вызвал массу комментариев американских политологов. С одним из них, президентом Филадельфийского института внешнеполитических исследований Харви Сикерманом, побеседовал мой коллега Алан Давыдов.
Некоторые наблюдатели считают, что президенту Бушу не стоило принимать Владимира Путина в доме своих родителей, после того, как Путин в одном из выступлений косвенно сравнил Соединенные Штаты с Третьим Рейхом. Вы тоже так считаете? Как я понимаю, в Кремле дали понять, что эта реплика не более чем оплошность спичрайтера Путина. Трудно представить, чтобы президент Буш пригласил в гости человека, проводящего параллель между его страной и нацистским государством. Не думаю, что на этом сегодня стоит заострять внимание. Если исходить из ставших известными результатов встречи президентов в Кеннебанк-Порте, какой характер она больше носила, ритуальный или практический? Скорее всего, и то, и другое. Ритуал был важен для того, чтобы разрядить атмосферу после интенсивного обмена критическими замечаниями в последние несколько месяцев, чтобы лидеры двух стран могли подтвердить свое желание сотрудничать. Если о практической стороне, то, судя по публичным заявлениям президентов по итогам саммита, Владимир Путин подготовил обширный план, который, по его мнению, помог бы стать России стратегическим партнером США в системе противоракетной обороны Европы. Этот план отдает старой советской идее о кондоминиуме, совместном управлении всеми вопросами безопасности на определенной территории. Такое ощущение, что Путин хочет обеспечить Россию правом голоса в мероприятиях НАТО по обеспечению противоракетной обороны Европы. Я не разглядел явных свидетельств того, что Джордж Буш поддерживает это предложение. Насколько декларации российского и американского президентов, прозвучавшие в Кеннебанк-Порте, позволяют судить о сближении их позиций по самым актуальным проблемам? Думаю, президенты продвинулись в понимании того, какими должны быть следующие шаги в Совете Безопасности ООН в отношении Ирана. Президент Буш особо подчеркнул, что Путин согласился с ним в необходимости послать Тегерану согласованный сигнал. На деле это не обязательно сулит большие подвижки, но в целом это следует рассматривать как пересмотр существующих проблем и подтверждение обоими лидерами своей способности иметь дело друг с другом. Путин старается продемонстрировать стремление и способность быть стратегическим партнером США в сфере противоракетной обороны Европы. И хотя Буш рассматривает это как важную точку опоры, я не заметил, чтобы он говорил о стратегическом партнерстве. Он говорил о партнерстве с Россией в вопросах войны с терроризмом. Но, судя по всему, Буш с большой осторожностью рассматривает предложение Путина в полном объеме. Ожидаете ли вы каких-либо изменений в сферах, в которых разногласия между США и Россией особенно сильны? Вопрос в том, снимет ли Россия свои возражения с плана США по размещению новых элементов противоракетной обороны в Польше и Чехии в обмен на более широкую дискуссию об организации ПРО в Европе. Ближайшее будущее покажет, если Россия сохранит эти возражения, одновременно настаивая на использовании объектов, находящихся на ее территории и в Азербайджане, как на единственном приемлемом варианте, тогда, думаю, это подтвердит сохранение серьезных разногласий. Во всяком случае, для меня пока не ясно, преодолены ли эти разногласия сейчас. Путин предлагает Бушу усилить американо-российское сотрудничество в сфере национальной безопасности центрами слежения за ракетными пусками в Москве и, возможно, в Брюсселе. Что может стоять за этой инициативой? Скорее всего, это попытка получить выгоды членства в НАТО без соблюдения соответствующих обязательств. Учитывая, что через считанные месяцы и Путин, и Буш покинут посты президентов своих стран, какова будет практическая ценность новых предложений Путина по противоракетной обороне? Они могут сохранить практическую ценность, если будут иметь смысл для преемников обоих президентов. Буш не знает, кто придет ему на смену в Белом доме, и не способен на это повлиять. Путин, как я предполагаю, знает, но никому не говорит. Но в обоих случаях ни Бушу, ни Путину, начавшим этот процесс, не придется доводить его до конца. За них это сделают новые люди. Считаете ли вы, что благодаря встрече Буша и Путина в Кеннебанкпорте уже пройдена самая нижняя точка в охлаждении американо-российских отношений, самым заметным после окончания холодной войны? Вовсе нет. Возможность дальнейшего ухудшения отношений – это тема отдельного разговора. Остается немало областей, в которых ситуация может очень быстро ухудшиться. Это поведение России по отношению к Европе в вопросах энергоносителей, взаимоотношения США и Украины. Я уже не говорю о решимости США начать размещение дополнительных элементов ПРО в Польше и Чехии, а также о расхождениях в вопросе о предоставлении независимости провинции Косово. Я не утверждаю, что ситуация непременно ухудшится, но потенциал для этого остается. Кроме уверений президентов о намерении иметь дело друг с другом, пары новых идей о противоракетной обороне и о возможности чуть теснее координировать действия по Ирану, остается много проблем, и я не вижу, каким образом встреча в Кеннебанкпорте могла бы их решить. Так президент Филадельфийского института внешнеполитических исследований Харви Сикерман прокомментировал итоги неформальной встречи американского и российского президентов в штате Мэн. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Считаете ли вы, что Россия постепенно оказывается в международной изоляции? Такой вопрос мы предлагаем нашим слушателям в продолжении темы. Есть пару сообщений. Безыдейная страна, у которой путеводной звездой является преступная нажива, всегда будет в изоляции. Вот так отвечает наш слушатель по фамилии Ермаков. Сегодня Россия является важным экономическим и стратегическим партнером Европы. У нас есть разногласия с США в подходах к разным проблемам, но и не все в порядке с правами человека, как и у стран с устойчивой демократией. От изоляции никто не выиграет, пишет наш слушатель Добрый. Мы не претендуем на чужие страны, не размещаем базы, не направляем оружие, а сами битые и перебитые, выживающие в вечном безотцовстве после войн со всех сторон, и на нас же навешали всех своих собак и разжигателей современных войн планеты. Вот такое сообщение от нашей слушательницы по фамилии Степан. Мы продолжаем принимать ваши сообщения, а сейчас самое время напомнить, что эфир «Радио Свобода» в следующем часе продолжит программа «Свобода в 9». Рядом со мной я ведущий Арслан Саидов. Арслан, доброе утро.
Доброе утро. Мы бы хотели продолжить тему утреннего эфира и обсудить итоги встречи президентов России и США Владимира Путина и Джорджа Буша. В официальных сообщениях говорится, что эти переговоры прошли, вот цитирую, «в дружеской и открытой атмосфере». Однако конкретных результатов они не принесли, и вообще можно ли говорить о том, о каком-то потеплении в российско-американских отношениях. Эту тему мы будем обсуждать с Константином Боровым, бывшим депутатом Государственной Думы, бывшим главным редактором журнала «Америка», в недавнем прошлом лидером депутатского объединения «За атлантический диалог».
Спасибо, Арслан. Оставайтесь на волнах радио «Свободы» и в следующем часе. А сейчас утреннюю программу продолжит краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Австралии задержан человек, подозреваемый в причастности к подготовке терактов в Лондоне и Глазго. В Великобритании по этому делу уже арестованы 7 человек. По данным полиции, все они выходцы из стран Ближнего Востока и не являются британцами. Двое работали врачами. Президенты США и России обсудили на переговорах в Кеннебанкпорте широкий круг проблем, касающихся двухсторонних отношений и международной политики. Владимир Путин предложил Джорджу Бушу создать в Москве и Брюсселе центры по обмену информацией по вопросам ПРО, а также использовать строящуюся на юге России станцию раннего предупреждения ракетных пусков. На военном кладбище в Таллине сегодня пройдет церемония перезахоронения останков советских солдат. Они были эксгумированы из братской могилы после того, как эстонские власти убрали из центра города захоронение на холме Тынисмяги и памятник советскому воину-освободителю. Представители Объединенного гражданского фронта заявляют о серьезных разногласиях с Народно-демократическим союзом Михаила Касьянова. Накануне Михаил Касьянов объявил о выходе из другой России и распуске коалиции. В Нижнем Новгороде, куда отправился бывший премьер, он, возможно, сегодня объявит о создании новой партии. Израильские спецслужбы арестовали в Восточном Иерусалиме 11 палестинцев-активистов Хамаса, почти все арестованные граждане Израиля. Посольство США на Кипре подтвердило факт гибели своего военного атташе, пропавшего 4 дня назад. В Германии бастуют железнодорожники, требующие повышения зарплаты на 7%.
И несколько слов о погоде на сегодня. В столице дожди, грозы, ночью плюс 13, плюс 15 градусов. Днем температура вырастет до 19, до 21. По области от 18 до 23. Ветер юго-восточный 3,8 метров в секунду. При грозе порывы ветра могут достигать 12-15 метров в секунду. В Санкт-Петербурге преимущественно без осадков. Температура сегодня утром 13-15. Днем плюс 23, плюс 25 градусов. 8:32 в Москве, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. О спорных проблемах российско-американских отношений с известным московским политическим экспертом, приглашенным профессором Гудзоновского университета Андреем Пиантковским, побеседовал мой коллега Андрей Шарый.
Давайте посмотрим конкретно на три главных противоречия между Россией и Соединенными Штатами. Противоречия, так сказать, конкретными. Я не говорю сейчас об идеологиях разных политических систем. Косово, Иран и противоракетная оборона. Решается ли что-либо из них, ваше предсказание, в ближней перспективе?
Ну, во-первых, я бы сказал, что первые две проблемы, они надуманы. Выбранные Москвой для акцентирования вот того курса конфронтации, который она сознательно преследует. Любой военный специалист в России знает, что никакой угрозы российскому потенциалу сдерживания этот чешский радар и 10 польских ракет-перехватчиков не представляет. Этот довольно спорный, сомнительный с точки зрения эффективности проект вообще бы умер собственной смертью, если бы Москва не подняла такую истерику. Как известно, Конгресс очень неохотно выделяет на него деньги, а большинство чешского населения выступало против. Но после того, как Москва сделала заявление о том, что она перенацеливает ядерные ракеты на европейские города, и прежде всего на Чехию и Польшу, этот проект стал неизбежным, потому что для Польши, Чехии или США отказаться от него означало бы признать, собственно, Брежневско-путинскую доктрину ограниченного суверенитета. Косово. Трагическая проблема. Таких проблем в мире около сотни. Конфликты между бунтующей этнической провинцией и центром. И никаких универсальных их решений нет. Почему именно она вдруг становится в центре российско-американских отношений? Просто потому, что из внутриполитических соображений в Москве выгодно нагнетать антиамериканскую истерию. Вот Иран. Это сложная проблема. Это действительно проблема. Здесь интересы двух стран, или вернее кремлевского режима, они противоречат интересам Соединенных Штатов. Фактически Москва выполняет роль такой политической военной крыши иранского проекта ядерного оружия. Я думаю, что расчет Москвы очень прост. Мы тоже, Россия, конечно, не хочет ядерной бомбы Ирана, но блокируя или смягчая и делая бессмысленными все резолюции Совета Безопасности по санкциям против Ирана, мы делаем неизбежным рано или поздно израильский или американский удар по ядерным установкам Ирана, который, с точки зрения интересов Кремля, приведет к целому ряду положительных результатов. И прежде всего к резкому, фантастическому повышению цен на нефть. А цена на нефть – это самый главный параметр и стабильности режима, и его международного положения, и не последнюю роль личного богатства людей, которые сегодня правят Россией.
С профессором Андреем Пиантковским побеседовал мой коллега Андрей Шарый. Считаете ли вы, что Россия постепенно оказывается в международной изоляции? Такой вопрос мы предлагаем нашим слушателям. Ну а пока послушайте, как на этот вопрос ответили жители Владимира.
Да, считаю, потому что те обстоятельства, которые складываются в мире, они происходят не в пользу России. Естественно, реакция других стран приводит Россию именно в изоляцию. и, может быть, стоит делать какие-то уступки для того, чтобы все-таки не находиться в изоляции и не вступать в холодную войну, как было до этого?
Нет, вообще не считаю. Все мои друзья, которые живут за границей, мы имеем нормальную с ними интернет-связь. Вот в Германии у меня живет очень хорошая подруга и в Америке, и мне кажется, там к России относятся нормально и очень даже любят эту страну, не собираются ее никак изолировать или закрывать. А, ну, политические моменты, они, конечно, играют роль, но мне кажется, если что, власть может и смениться как-нибудь внезапно.
Нет, не считаю. Наоборот, Россия пытается завоевать свои позиции. Иногда у нее это получается.
Мне кажется, что да, потому что даже судя по тому, когда едешь отдыхать на какие-либо курорты, к русским относятся не так, как к остальным. Даже вот в плане туризма. Ну и в остальных планах тоже.
Россия в принципе не может оказаться в международной изоляции, пока она нефть качает из своих ресурсов.
Склонна не считать, что Россия находится в международной изоляции. Последние международные конференции и встречи на высшем уровне подтверждают как раз, что мы стараемся вести честную игру. И в том числе не только с европейскими странами, а самое главное с Соединенными Штатами Америки, в лице которых мы находим недопонимание.
Ну, мне кажется, что это мнение совершенно надумано. Это такая истерия своего рода. На самом деле, я так не считаю, мне так не кажется.
Да, мне кажется, это действительно так, потому что мы теряем былое уважение наших соседей, и нам постоянно приходится доказывать свое превосходство перед странами Европы и Соединенных Штатов. Но мне кажется, что в скором будущем это непременно изменится, мы вновь станем сильной, мощной страной, ни в коем случае не изолированной.
Нет, я так не считаю, и наоборот считаю, что Россия как раз не оказывается в международной изоляции, потому что, как никогда, сейчас большое количество международных контактов не только в столице, но и в регионах, самой работой в компании, которую можно считать международной, и думаю, что в этом вопросе я всегда отвечу нет.
Смотря что вы имеете в виду, если вы имеете в виду политическую изоляцию, то, скорее всего, в этом есть какая-то доля правды. Если вы имеете в виду культурную изоляцию, то, скорее всего, нет, потому что Россия как была, так и есть, и будет, и впереди планеты всей. Ну, а если считать, кстати, все же возвращаться к политике, Россия всякими всевозможными способами пытается все-таки вырваться на мировую арену и встать в одно из передовых мест.
Так, владимирцы отвечали на вопрос, считаете ли вы, что Россия постепенно оказывается в международной изоляции. Для Радио Свобода Светлана Гоненко, Владимир.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Легенда о тексте и туалетной бумаге. 50 лет назад был издан роман «В дороге» Джека Керуака. Подробнее об этом и о многом другом в панораме культурных событий.
Иран отверг предложение американского режиссера Оливера Стоуна снять фильм о президенте Махмуде Ахмадинежаде. По словам советника иранского президента, хотя Стоун считается в США оппозиционером, он все равно ассоциируется с большим сатаной, то есть Америкой. Советник также заявил, что американское кино лишено художественного и культурного содержания и является рупором США. Поклонники американского писателя-битника Джека Керуака отметили 50-летие романа Керуака «На дороге». Друзья и почитатели писателя в течение 12 часов читали вслух «На дороге» в присутствии 150 человек. Этот литературный марафон состоялся в буддийском университете Нарапы, штат Колорадо. Книга «На дороге» написана в стиле потока сознания и во многом сформировала американское поколение битников. Община цыган Финляндии подвергла острой критике телевизионное шоу, в котором цыгане якобы представлены в духе примитивных стереотипов. Один из лидеров 10-тысячной финской общины цыган назвал сериал расистским, поскольку герои сериала изображены бездельниками, преступниками и дикими людьми, нетронутыми цивилизацией. Создатели сериала – британский режиссер Ричард Стэнли, живущий в Финляндии с 1974 года, и цыганский актер Сантери Алгрен. Критики отмечают, что сериал напоминает картины сербского режиссера Эмира Кустурицы. Финское телевидение отказалось снять сериал с эфира. Доход японского премьер-министра Синдзо Абе в прошлом году составил более 450 тысяч долларов, причем почти половину этой суммы Абе получил от распродажи книги, которая является его политическим манифестом. Книга была издана еще до того, как Абе стал лидером правящей либеральной демократической партии и премьер-министром. Книга переиздавалась 9 раз с общим тиражом 510 тысяч экземпляров. Американская актриса и певица Барбара Стрейзен дала концерт в Берлине. На концерте присутствовали бургомистр Берлина Клаус Воверайт и лидер оппозиционной партии либералов Гвидо Вестервеле. Бывший президент Чехии Вацлав Гавел заявил в телевизионном интервью, что намерен написать еще одну пьесу. Недавно Гавел завершил работу над пьесой после 18 лет литературного молчания. Эта пьеса называется «Уход». Она написана по мотивам трагедии Шекспира «Король Лир». В Калифорнии умер тайваньский режиссер Эдвард Ян. Ему было 59 лет. В 2000 году Ян был удостоен приза за лучшую режиссуру на Каннском кинофестивале, на котором режиссер представил психологическую семейную кинодраму «Один и двое».
Панораму культурных событий подготовил и представил мой коллега Игорь Померанцев. И вот какая еще интересная культурная тема нас ожидает. «С табуретом к северному сиянию» — так назвали киевские странствующие актеры свой 90-дневный пеший поход на остров Шпицберген. С подробностями корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Эта экспедиция, участники которой сейчас находятся в Петербурге, часть большого творческого проекта «С табуретом к океану». Его цель – установить табуреты из Киева у берегов каждого океана. Два табурета уже установлены. Один у Атлантического океана во французском городе Ла-Рошель, другой у Индийского океана на острове Цейлон. И вот теперь очередь за Северным Ледовитым океаном. Конечная точка – норвежский остров Шпицберген. Табуреты из киевской кухни путешествуют, а актеры по дороге показывают жителям городов и селений уличные спектакли в формате театра скоморохов времен украинского барокко. О том, как родилась идея, рассказывает инициатор экспедиции, глава киностудии Lizard Films Леонид Кантор.
Родилась она с кухни, мы сидели, пили чай. Я говорю, я с табуретом пойду к океану. Закрыли офис, прекратили практически деятельность студии Lizard Films. Но, тем не менее, теперь эта студия жива другим, она жива некоммерческими проектами, теми фильмами, которые мы снимаем. И радость от этого есть, мы носим свои табуреты и счастливы. Мне показалось, что просто так жить – это скучно.
Путешествуют актеры автостопом, без денег, ночуют в палатках. Табурет носят по очереди, у каждого бывают табуретные дни. На табурете колокольчики, если перестало звенеть, значит, надо срочно искать табурет.
На Тибете я забыл табурет в джипе, и потом я его искал с монахом на мотоцикле. По всем селам мы ездили, там искали. Потом эти ребята на джипе привезли назад табурет. Это было очень хорошо, потому что я пережил стресс очень большой тогда.
По прибытии к океану табурет устанавливают не просто так.
Памятник делаем. Мы счищаем весь лак, все как бы снимаем с него, цементируем его ножки в цемент. На Шри-Ланке мы пробурили скалу и вставили ножки в скалу, перекрашиваем табурет в какие-то цвета. В течение проекта эти цвета, они каким-то образом появляются. Поднимаем флаг, флаг Украины. Ну, если была бы интернациональная какая-то группа большая, то я думаю, мы подняли бы все флаги. Поем песни, открытие табурета происходит. Первый табурет был черный, смоляной, мы просто вылили на него корабельную смолу во Франции. Нам мэрия Ля-Рошеля дала смолу. Второй табурет был покрашен в три цвета. Как сказал нам шаман Монголии, нужно красить в голубой, желтый и красный. В красный мы покрасили табличку, а в желто-голубой табурет. А желто-голубой — это как раз цвет нашего флага. То есть голубой — это небо, там желтый — солнце.
Цвета третьего табурета пока неизвестны, но Леонид Кантор не сомневается, что сигнал будет получен. Обо всем, что происходит в пути, снимаются фильмы, такие, какие не увидишь по телевизору. Когда киевские актеры установят все четыре табурета, возможно, они подумают о том, чтобы водрузить между ними стол, за которым смогут собраться люди, лучше узнавшие друг друга. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Ну а сейчас в Москве без четверти 9, и теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В австралийском Брисбене задержан 8-й подозреваемый в причастности к терактам в Лондоне и Глазго. В Великобритании по этому делу арестованы 7 человек. Михаил Касьянов объявил о выходе из другой России и распуске оппозиционной коалиции. В Нижнем Новгороде, куда отправился бывший премьер, он, возможно, сегодня объявит о создании новой партии. На военном кладбище в Таллине сегодня пройдет церемония перезахоронения останков советских воинов. Их эксгумировали из братской могилы после того, как эстонские власти убрали из центра города захоронение и памятник советскому воину. освободителю. У берегов Чукотки продолжают поиск 5 человек, которые вышли в море на моторной лодке. Поиски ведутся с 27 июня. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей радио «Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
А тем временем утреннюю программу продолжит очередной выпуск обзора прессы, только на этот раз региональный. О наиболее интересных публикациях газет Ставропольского края расскажет корреспондент радио «Свобода» Лада Леденева.
16 июня инициативная группа дольщиков строительной компании «Спас-21» Ставрополя разбила палаточный городок на этаже одного из незавершенных объектов фирмы по улице 45-я параллель, сообщает независимый еженедельник «Ставропольский меридиан». Они считают себя обманутыми, поскольку потеряли деньги, вложенные в жилье, и требуют от властей решения их проблемы, пишет газета. Дежурство в палатках несут в основном неработающие пенсионеры с 8 до 21 часа. На круглосуточное пребывание на стройке дольщики не решаются. Объект хоть и арестован, но никем не охраняется. Там орудуют бомжи, воруют все, что плохо лежит – стекла, металл. Как рассказала корреспонденту Ставропольского меридиана представитель инициативной группы дольщиков Людмила Бессарабенко, от действий руководства строительной фирмы пострадали 300 семей Ставрополя, Зеленокумска, Нефтекумска, Невиномысска, Новоалександровска, Светлограда и Забильного Черкесска. Есть пострадавшие из дальних регионов – Сахалина, Ямало-Ненецкого автономного округа. Руководитель компании Василий Аникин в настоящее время заключен под стражу. Его уголовное дело расследует ГУВД Ставропольского края. По данным следствия, фирма продавала квартиры по 2 и более раз. Одна из квартир была продана 13 раз. В результате 300 семей претендуют на 25 квартир.
Дело в том, что ФАС построил на всю свою деятельность коробку на 25 квартир, 60% готовности. И еще вывел цоколь второй очереди. И этот цоколь хотят у дольщиков отнять. То есть юридически признать договоры недействительными. Потому что договор заключали со СПАСом люди, а земля принадлежит другому юридическому лицу. Хотя директор и учредитель этого другого юридического лица тоже является Акинином. Директор один, что там, что там. Дольщики стоят как раз таки на этом цоколе.
Рассказала Людмила Бессарабенко. Домом преткновения называет недостроенное здание на улице 45-я параллель в Ставрополе газета «Аргументы и факты. Северный Кавказ». Обманутые дольщики компании «Спас-21» обращались за помощью во всевозможные инстанции, пишет газета. Даже написали письмо в ООН и получили ответ, дескать, одобряем вас и сочувствуем. Однако реальные помощи от влиятельной международной организации не дождались. Пока из представителей власти к пострадавшим проявили интерес только милиционеры и прокуратура. Сочувствуют лишь простые горожане, которые приносят дольщикам чай и говорят слова утешения. Заключают «Аргументы и факты. Северный Кавказ». Обманутые дольщики едут в Кремль, продолжает тему «Комсомольская правда. Северный Кавказ». Прошла неделя, никто из ставропольских власть придержащих так и не пришел к дольщикам, сообщает издание. Пока одни пытались привлечь внимание к своим проблемам акции протеста, другие сумели дозвониться до приемной Владимира Путина. В отделе приема граждан нам сказали, что наслышаны о наших мытарствах. Пообещали записать наших представителей на прием к президенту. Поделились радостью дольщики. Так что выберем делегатов и отправим их в столицу. Это последняя наша надежда. Может, тогда и местные руководители задумаются, резюмирует «Комсомольская правда. Северный Кавказ».
С наиболее интересными темами газет Ставропольского края нас познакомила корреспондент «Радио Свобода» Лада Леденева. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 3 июля.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
3 июля 1971 года. Великое Отечественное. Первое обращение Сталина к народу через 10 дней после начала войны. У микрофона историк Федор Вишняков.
3 июля 1941 года в 6 часов утра диктор московского радио Левитан объявил. У микрофона председатель Совета народных комиссаров Союза СССР Иосиф Виссарионович Сталин. И десятки миллионов человек услышали незнакомый, запинающийся, неуверенный голос Сталина. «Товарищи, граждане, братья и сестры, к вам обращаюсь я, друзья мои». За 10 дней до этого фашистская Германия напала на Советский Союз. Весь мир узнал об этом мгновенно. В Советском Союзе объявили о начале войны лишь 8 часов спустя. У микрофона выступил Молотов. И в течение 10 дней вождь советского народа молчал.
Голоса прошлого из архива «Радио Свобода».
Начало войны застигло Сталина врасплох. Ведь, помимо всего, это было крахом его личной политики. Но дело было еще хуже. Советская армия, неподготовленная к войне, терпела невиданные поражения. Он призвал народ на отечественную войну. Но даже в этот момент Сталин не посмел открыто и честно обрисовать полностью весь размер поражения. Так, например, поступил Черчилль, когда после тяжелого поражения под Дюнкерком в июне 40-го года, не таясь, сказал английскому народу, что армия разгромлена, что вооружение потеряно, что он может обещать народу лишь кровь, труд, слезы и пот, а также оборону до последнего. Сталин смолодушничал. Он лгал. Он сообщил, например, о том, что лучшие дивизии и лучшие части авиации германской армии уже разбиты. Это было неправдой. К этому времени Сталин уже приказал расстрелять многих командующих Красной армии. Главной целью выступления Сталина было призвать народ на войну. Нельзя было во имя социализма или диктатуры пролетариата, или партии, или дела Ленина. Сталин это понимал. В речи Сталина появились забытые понятия «родина», «народное ополчение», «отечественная война». Народ призвали на защиту Отечества. И народ поднялся.
Первое обращение Сталина к народу в начале войны. Радио «Свобода». 3 июля 1971 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Восемь часов 52 минуты в Москве. Вы слушаете радио «Свобода». О специальных мерах по обеспечению безопасности во время празднования Дня независимости в США 4 июля расскажет мой коллега Ян Рунов.
В международном аэропорту Лос-Анджелеса авиапассажиры проходят более тщательную проверку. Осмотру подвергаются все приближающиеся к аэровокзалам автомобили. В международном аэропорту Майами введено военное патрулирование. Во всех крупных международных аэропортах Соединенных Штатов введены дополнительные ограничения на остановку и стоянку автомобилей, более заметно присутствие полицейских. Министр внутренней безопасности Соединенных Штатов Майкл Чертов выпустил заявление, в котором говорится, что хотя нет достаточно веских доказательств готовящихся внутри Соединенных Штатов терактов и уровень тревоги повышен не будет, дополнительные меры безопасности приняты. Ссылаясь на нынешний британский опыт, Майкл Чертов в интервью телекомпании Fox News заявил, что Соединенным Штатам следует повысить уровень защиты своих границ и получать более детальную информацию обо всех прибывающих в Соединенные Штаты из разных стран мира, в том числе европейских. Министр сказал, что после 11 сентября 2001 года любая угроза теракта рассматривается в Соединенных Штатах со всей серьезностью. За последний месяц в Америке арестовано несколько человек по подозрению в подготовке терактов. С августа прошлого года в самолетах, курсирующих между Соединенными Штатами и Европой, стало больше сотрудников службы безопасности в пассажирском авиатранспорте. Их число в последние месяцы еще более увеличено. О том, какие уроки из недавних событий в Лондоне и Глазго извлекли американцы, рассказывает главный консультант исследовательского Вашингтонского законодательного фонда Глен Ламми. Один из ключевых инструментов лондонских властей в области мер безопасности оказались камеры видеонаблюдения. Именно это урок для тех в Америке, которые выступают против любых наблюдений, считая это нарушением личных свобод. Однако в Лондоне и в Испании такие меры оказались весьма эффективными в предупреждении терактов. Надеюсь, теперь американцы смирятся с временным увеличением количества видеокамер в городах и в районах стратегического значения. Это критически важно. С другой стороны, американцы уже привыкли к опасности и с пониманием воспринимают неудобства, связанные с более ранним приездом в аэропорт и проверкой багажа и пассажиров. Я не думаю, что тревожные события в Англии остановят тех американцев, которые решили на праздники полететь в Европу или другие районы мира, или пойти на стадион или концерт. Да, мы стали осторожнее, осмотрительнее, но в общем это не оказало пока большого влияния на жизнь Америки. Yet. А вот что думает Джон Керри, редактор интернетного политического обозрения «Мир и свобода», бывший председатель группы советников НАТО. Урок для Соединенных Штатов состоит в том, что мы остаемся объектом очень серьезных угроз, и нам следует перенять какие-то меры безопасности, которые применяют наши союзники. Я не паникер и не хочу ничего предсказывать, но главный американский праздник, День независимости, 4 июля, может стать для террористов знаковым для проведения эффектных терактов. Я могу понять Министерство внутренней безопасности, которое не повышает уровня тревоги, дабы без особой необходимости не вызывать тревогу у людей, настроенных на праздник. Меры безопасности и без того приняты. В Лондоне и в Глазго террористы продемонстрировали более широкие возможности, к которым привлечено внимание здесь, в Соединенных Штатах. Это был Джон Керри, консультант по вопросам безопасности. В американских средствах массовой информации появилось сообщение о том, что Министерство внутренней безопасности подготовило секретный доклад, предупреждающий о планируемых террористами Аль-Каиды эффектных летних терактах, близких по масштабу терактам 11 сентября 2001 года. Министр внутренней безопасности Майкл Чертов отказался комментировать сообщение о докладе. Америка в который раз отмечает День независимости во время войны. Только в прошлом месяце в Ираке погибло более 100 американских солдат. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
И в завершении утренней программы вернемся к теме, которую сегодня обсуждали с нашими слушателями. Иран, Косово, система противоракетной обороны в Европе и многие другие крупные и не очень крупные разногласия в политике России и США, а также итоги неформальной встречи президентов двух стран в штате Мэн. Все это послужило нам поводом сегодня поговорить с вами вот о каком вопросе. Считаете ли вы, что Россия постепенно оказывается в международной изоляции? Пока есть время, прочитаю те сообщения, которые пришли к нам на пейджер. Россия за последние 7-8 лет попадает в одностороннюю изоляцию. Из России ездят артисты балета, певцы, оттуда средние и то редко бизнесмены приезжают. Москва потеряла свое лицо, считает наш слушатель по имени Григорий. Да, считаю, думаю, что Россия скатывается к новой гонке вооружений. Президент не заботится о повышении благосостояния народа, нет достойной молодежной программы или программы развития сельского хозяйства. Зато антиамериканскую пропаганду бедное население принимает на ура, пишет наша слушательница Татьяна Васильевна. На пути к золотому миллиарду в изоляции от земных и материальных благ оказались народы мира и в первую очередь России. Противоречие в однополярном мире – это быт капитала. Жертвами будут не только созидатели, но и буржуазия, пишет наша слушательница Лидия из Москвы. Путинский режим дружит с диктаторскими странами. Цивилизованные страны вынуждены поддерживать хорошие отношения, так как нуждаются в российских энергоносителях, пишет наша слушательница Татьяна. Россия находится не в изоляции. Запад всегда свысока смотрел и смотрит на остальной мир, а когда ему грозит опасность, как во время войны, спесь с него слетает, и он начинает сотрудничать нормально. Если сейчас Россия в изоляции, значит, она укрепляется, и это хорошо, пишет Татьяна Ивановна. Это не изоляция, это хищническое пожирание на пути наращивания капиталов, пишет Мария Павловна. Я против того, что Путин сотрудничает с Хамас и с президентом Венесуэлы. Режимы в этих странах тоталитарные. Путин продает им оружие и дает кредиты. Я считаю, что это недопустимо. И к тому же, куда уходят миллиарды за проданное оружие, спрашивает наш слушатель Андрей Заденцова. На этом мы завершаем очередной час утренней программы. Над программой работали продюсеры Екатерина Высоцкая и ведущий Никита Татарский. Утренний эфир «Радио Свобода» продолжит программа «Свобода в 9».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.